есть еще одна связь между тем, что Бог себя превозносит, делает все для своей славы, и нашим наслаждением. И связь это в том, что когда мы наслаждаемся чем-либо, мы это возвеличиваем. Это очень близко к самой сути того фундамента, о котором я говорю. Бог наиболее прославляется в вас тогда, когда вы находите наибольшее удовлетворение в Нем. Другими словами, вы прославляете то, чем вы наслаждаетесь. Вы прославляете то, чем наслаждаетесь. Если вы что-то очень любите и наслаждаетесь этим, и говорите о том, какое оно дает вам удовольствие, то вы так и делаете, превозносите это. Когда мы находим в Боге глубочайшее удовольствие, то мы показываем, что Он — наше самое большое богатство. Вот почему радоваться — наша обязанность, потому что прославлять Бога — наша обязанность. Борьба за радость не может быть чем-то второстепенным, потому что Божья ревность о своей славе не второстепенна. Как Вселенная покоится на том, что Бог все делает для своей славы, так и христианство покоится на том, что вы должны все делать для своей радости в Боге, потому что в чем вы находите свою радость, то и возвеличивается. Вы возвеличиваете не просто то, чему отдаете холодное предпочтение, но то, что вы любите, чего хотите, жаждете, в чем находите радость. Бог сотворил вас, чтобы Его возвеличивать, а значит, это не может быть чем-то факультативным, второстепенным или несущественным. Вы не имеете права говорить, для меня не имеет значения наслаждение Богом. Я просто принял решение в пользу Бога, или я посвятил себя Богу. Что пользы от ваших волевых решений, когда при этом ваше сердце остается привязанным к порнографии или деньгам, или семье, или еде. Если все остается лишь на уровне вашего «я принял решение, я произнес молитву, у меня есть обязательства», а внутри вас бурлит греховный мир, в этом Бог не прославится. В этом прославится еда, порнография, семья. Все, что вы трепетно цените, получит славу посредством вашей крепкой привязанности к этим вещам. Мне хотелось бы подробно остановиться на вопросе «почему?», но это было бы повторением предшествующей конференции. Позвольте лишь сделать такой вывод. Если действительно Бог наиболее прославляется тогда, когда я нахожу в Нем наибольшее удовольствие, если это так, тогда борьба за радость, борьба за то, чтобы быть счастливым в Боге, это самое важное в вашей жизни. Каким образом Иисус описал обращение? «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Я годами читал этот текст, не обращая внимания на фразу «от радости». И в каждой проповеди, которую я слышал на этот текст, говорилось: «Вы можете иметь царство, продайте, что имеете, и получите царство». Все вращалось вокруг принятия решения, усилий воли, обязательств. Но посмотрите на эту короткую фразу: «От радости! Возьми мою машину! Забери мой компьютер! Забери мою семью! Забери это все! Я нашел сокровище! И однажды я смогу вернуть все!» В небесах. Во сто крат больше на этой земле и вечности в небесах. Иисус, наверное, не на шутку смутился, когда Петр сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобой». Что ты хочешь сказать, что вы оставили все и последовали за мной? О чем это ты? Вы оставили все и последовали за мной? И он сказал, Петр, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и не получил бы ныне во сто крат, а в веке грядущем жизни вечной. Не надо себя жалеть. Как нужно жить в гонениях, страданиях и трудностях? Я спрашиваю об этом, потому что считаю, что когда жизнь становится крайне трудной, и вы стоите на пороге смерти из-за болезни или аварии, войны или гонений, тогда и проявляется ваша подлинная сущность. А как Иисус учил нас держаться в такой момент? Как Иисус учил нас такое переживать? Я прочитаю вам. Помните, наш первый текст был Матфея 13:44, о Царстве, а теперь Матфея 5:11-12. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Итак, как переносить страдания? Нужно смотреть сквозь них. Смотреть дальше на то, что Бог обещал вам и делает для вас, и радоваться этому, хотя слезы текут по лицу от боли. Для чего Иисус так много открыл нам о Себе и Своем Отце? Вот для чего. Иоанна 15:11. «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Знали ли вы о том, что четыре Евангелия написаны для вашей радости? «Сие сказал Я вам, да радость Моя». Я скажу вам, что если я и хотел бы иметь чью-то радость, то именно радость бесконечно счастливого Божьего Сына, который видит своего Отца и испытывает такие чувства, которые могут возникнуть при виде десятков тысяч сверхновых звезд или больших каньонов. Я очень желал бы, чтобы эта энергия и чистота, и наслаждение, которыми обладал Сын Божий, стали моими. И Он сказал, «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет». То есть, чтобы радость ваша была невыразимо полной. Частично в этой жизни, да-да, я не перфекционист, поверьте, частично в этой жизни, и однажды, даже очень скоро, раньше, чем вы думаете, в грядущем веке. И поэтому повсюду эти повеления, а я лишь подчеркиваю, как это важно, бороться за радость. Повеления повсюду. Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем. Я иногда просто ощущаю сильное потрясение. Ну, скажут люди, мне кажется, тебе нужно говорить не о стремлении к радости, мне кажется, тебе следует говорить о служении Христу, о послушании Ему. А все эти разговоры о радости, какую Библию ты читаешь? Ну, послушайте, служите Господу с весельем, служите Господу с весельем. Это же не космические технологии. Здесь все так просто. Служите Господу с весельем. Существует такой способ служения, который ему не нравится. Ропотное служение, скучное служение, унылое служение. Служите Господу с весельем. Вот библейский подход к служению. На что опирается наша жизнь и служение? На Библию? Или мы выводим свои истины из чувств или из отсутствия таковых? Псалом 31:11. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведны, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 35:4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это повеление, а не предложение. Как если бы было бы сказано так, «Если ты не хочешь наслаждаться мной, это нормально, тогда утешайся своей семьей или чем-то другим». Это не дело вашего выбора, это повеление. Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». А он писал это из тюрьмы. И я хочу это подчеркнуть, и хочу, чтобы вы обязательно это услышали от меня. Когда Павел писал эти слова, «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь», этот человек знал о страданиях, возможно, больше, чем все мы вместе взятые. Думаю, вы читали о его страданиях. Я прочитаю вам один из таких текстов. 2 Коринфянам 6 глава. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами. Если вас били за имя Христа, то я хотел бы узнать о вас. Поднимитесь сюда и скажите мне, меня били за Христа, и я поклонюсь Богу и поблагодарю за вас и за вашу веру». Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но у нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. И вот ключевая фраза для меня. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Не поразительно ли? Не поразительно ли? Если бы этого не было в Библии, то я не смог бы приехать на эту конференцию. После такого списка, и это краткий список, а длинный приведен в 11 главе, после такого перечня своих страданий он говорит, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Я вновь и вновь говорю сотрудникам миссии, жаждущей Бога, и сотрудникам церкви Бетлехем, пусть дух нашего служения в этой церкви характеризуется прежде всего следующим. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Я хочу, чтобы вы это сами вкусили. Я хочу, чтобы страждущие люди приехали на эту конференцию, пришли в нашу церковь и в миссию жаждущей Бога и поняли, вот что, это не тепличные люди, у которых никогда не было темных ночей в душе, которые не теряли любимого человека, никогда не мучились капризным ребенком. Я не хочу, чтобы они сказали, эти люди такие наивные, отдаленные от реальности, все это простая болтовня о радости. Противоположность радости не страдание, а отчаяние в страдании. В конце первой главы книги «Когда я не жажду Бога», на содержании которой построена эта конференция, я поместил раздел под названием «Цель», имея в виду цель книги, и я хочу сказать о цели этой конференции. Ее цель не в том, чтобы сделать вашу жизнь уютнее, а в том, чтобы поддержать жертвенность. Почему я так забочусь о вашей радости в Боге? Потому что, во-первых, как я уже говорил, Бог больше всего прославляется тогда, когда вы наслаждаетесь им. И, во-вторых, именно эта единственная радость освободит вас и сделает человеком, живущим ради других. Человеком любви. Борьба за радость – это не борьба за удобство или безопасность, или процветание, или за другие американские идеалы, рекламируемые нам каждый день. Это борьба за единение со Христом в пути на Голгофу. И некоторые из вас уже знают текст, который я хочу процитировать. Это борьба за единение со Христом в пути на Голгофу. Борьба за счастье в Боге – это борьба за единение со Христом в пути на Голгофу. Евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление». Вот тот путь, на котором я хочу вас видеть по окончании этой конференции. Это не легкий путь, это не забавный путь, это не путь легкомысленного и не глубокого прославления, это путь страданий, путь слез, это путь сопереживания всем умирающим и тем, у кого проблемы в браке, и тем, чьи дети наркоманы. Это разбитые люди, живущие с вами по соседству, И ваша радость становится областью высокого давления, которое производит ветер при столкновении с областями низкого давления, то есть человеческой нуждой. И этот ветер называется любовью. Вы движетесь, и ваша радость движется, распространяется. Я так богат во Христе. Нет, может быть, у меня не так много вещей, но я просто преисполнен тем, что действительно ценится в жизни. И теперь я хочу употребить свое имущество, время и энергию для вас ради Христа. Я хочу служить вам ради Христа. Вот цель в отношении людей. И Христос говорит, что это прославит Бога. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Это распространение радости в Боге, согласно 2 Коринфянам 8:2. Они преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Поэтому радость производит такого рода рискованную любовь, и за нее стоит бороться. Итак, вот о чем мы говорим. Мы только что рассмотрели основание. 45 минут стоит того, чтобы заложить фундамент для дальнейших сессий. И я теперь собираюсь строить на этом фундаменте. И вот о чем мы сейчас поговорим. После написания книги «Жаждущие Бога» в 1986 году, я в течение многих лет сотни раз говорил, полагаю, доказывая то же самое, на что я только что потратил 45 минут, и писал об этом всякий раз, когда я только мог об этом писать, и проповедовал, когда мог об этом проповедовать, и чаще всего ко мне обращались по окончании моих выступлений с одними и теми же словами. Как если бы я остановился прямо сейчас, наверняка ко мне подошли бы люди, возможно, со слезами на глазах, и сказали: «Наверное, вы правы, и я не живу так. Я не живу так. Я не наслаждаюсь Богом так. Я не чувствую себя перед Ним, как перед Большим каньоном ранним утром. Я не восхищаюсь им, как сверхновой звездой. Я просто встаю по утрам и иду на работу. Я просто даже не знаю того, о чем вы говорите. Мой опыт общения с Богом не похож на то, о чем вы говорите». Вот самая распространенная реакция за 20 с лишним лет. Такова была самая частая реакция людей. Это не были богословские вопросы, как, например: «О, вы знаете, вы верите так, или вы верите эдак». С этим проблем не было. Дело доходило до того, что некоторые говорили: «Да, это библейское учение, я боюсь за себя, что, может быть, я даже не христианин». И вы знаете что? Я вовсе не считаю такую реакцию плохой. Во времена пуритан, когда пасторы проповедовали Библию, и народ трепетал, людей сильно волновал вопрос уверенности, и пуританским пасторам приходилось объяснять им Библию очень глубоко, молиться о Святом Духе и стараться помочь людям получить от Святого Духа какие-нибудь чувства к Богу, которые были бы внутренним свидетельством Святого Духа о том, что я Божье дитя. Чтобы не было просто: «Я подписал карточку, я произнес молитву», отсюда логически следует, как большинство научно обретать уверенность в наши дни: «Я помолился, я подписал карточку, Библия говорит, что если я делаю то-то и то-то, то значит я получил Святого Духа. У меня нет никакого чувства присутствия Святого Духа, мои привязанности не изменились, Бог для меня не драгоценность, не сокровище, но все я это сделал, значит, это не христианство». Поэтому, когда все эти годы я говорил об этом, всегда был страх, беспокойство, и всегда возникал простой вопрос: как вы боретесь за радость? А что, если я не жажду Бога? Что, если я не жажду Бога? Тогда я делал записи, думал и молился год за годом, как, наконец, в прошлом году я собрал все вместе, и теперь я хочу просто провести несколько конференций, чтобы помочь людям. Я не стремлюсь заставить кого-то почувствовать себя жалким. Я желаю, чтобы вы двигались от шаткости и сомнений к твердой уверенности. Потому что вам нужна уверенность. Библия говорит об уверенности очень ясно. Итак, за оставшиеся у нас минуты я хотел бы кое-что объяснить. Я поделюсь 4 пояснениями на тему того, что значит бороться за радость. Я поясню, что я подразумеваю и что не подразумеваю под борьбой за радость. И затем мы узнаем, как можно бороться за радость в своей повседневной жизни на практике. Итак, сейчас перейдем к пояснениям и посвятим этому следующий час. Посмотрим, сколько мы успеем охватить за один раз. Первое пояснение такое. Борьба за радость — это борьба за радость в Боге, а не борьба за радость вообще. Я знаю, что некоторые из вас собираются уйти отсюда и говорить обо мне такое, чего я не говорил, поскольку вам не нравится то, что я говорю, а когда людям не нравится то, что кто-то говорит, они склонны искажать его слова. Я стараюсь говорить об этом очень ясно. Стремление к радости, к которому я призываю, борьба за радость, это борьба за радость именно в Боге, а не в чем-то другом. Само ощущение радости для меня ничего не значит, если только оно не сфокусировано на внешнем объекте, внешней реальности, которую я не создавал, которая просто есть. От этой реальности никуда не уйти, и это слава Божья. Клайв Льюис, как много он мне помог в этом вопросе. Не знаю, читали ли вы его автобиографию под названием «Настигнут радостью». Похоже, некоторые читали. Очень рекомендую. Она немного сложновата, и не каждый из вас переживал то, что он переживал, но мне это знакомо. А когда читаешь книгу, которая созвучна твоим переживаниям, это помогает. Позвольте прочитать вам о его переживаниях, его главном открытии. Эта книга в основном посвящена именно этому пункту моего выступления, а именно тому, что стремление к радости, которое есть у каждого, должно иметь целью не ощущение, а Бога и радость в Боге. Итак, вот что он говорит. «К своему величайшему изумлению я понял, что заблуждался, когда считал, будто объект желания — радость. Сама по себе радость, как феномен моего сознания, не имела никакой цены. Ценным было лишь то, по отношению к чему она была желанием. Совершенно очевидно, что объектом желания не могло быть какое-то состояние моего ума или тела. Я спросил себя, а может, я желаю радости? И, наклеив на нее ярлык эстетического переживания, решился ответить «да». Но и этот ответ не выдержал сколь-нибудь длительного испытания. Радость неизменно отвечала мне, «Я тоже желание, желание чего-то иного вне тебя, а вовсе не стремление к какому-то состоянию твоей души». Конец цитаты. Борьба за радость. Объяснение номер один. Это борьба за радость в Боге. Это так важно. Так важно. Почему же тогда, спросит кто-то, почему тогда вы настаиваете снова и снова во всех книгах, что мы должны стремиться к радости в Боге? Почему бы вам просто не сказать «стремитесь к Богу»? И для этого есть три причины. Первое. Не я придумал это Божья идея. Во Второзаконии 28, 47, 48 содержится одно из самых пугающих предупреждений в Библии. Оно звучит так. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему». Бог так сильно заботится о том, чтобы люди стремились к радости в Нем, что если они служат Ему без этой радости, то будут служить своим врагам. Вот как Бог-ревнитель относится к вопросу нашего стремления к радости. Поэтому не я придумал все эти заповеди. «Утешайся Господом, радуйтесь всегда в Господе». Так говорит Библия, не я. Вторая причина. Бог прославляется через наше радостное переживание Его, а не просто через размышление о Нем. У дьявола было больше богословски правильных помышлений о Боге за последние 24 часа, чем будет у вас за всю оставшуюся жизнь. Согласны ли вы с этим? Я да. Я считаю его исключительно умным, и он знает Бога досконально. Но он ненавидит то, что знает. Проблема сатаны заключается не в доктрине, а в наслаждении. Поэтому мы не спасаемся, наполнив голову правильными мыслями. И это само по себе не прославит Бога. Я надеюсь, вы знаете, что я хорошо подкован в доктрине. Но вот что я скажу по этому поводу. Причина, по которой всю свою радость нахожу в Боге, заключается в том, что все правильные мысли о Боге в мире не сравнятся с правильностью мысли сатаны о Боге. Однако при этом он еще и ненавидит Бога. И третья причина. Люди обычно не сознают своего безнадежного положения перед Богом, как я думаю, пока они не начнут оценивать свои сердца в свете требования радоваться в Боге. По большей части проповедь о законе, я считаю это хорошим делом, представляет закон просто как список правильных дел. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Но не касается сути десятой заповеди, которая представляет коренную причину нарушения всех остальных заповедей. Не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Сильное желание, именно желание представлено в законе коренной проблемой человека. Поэтому, когда мы проповедуем, то очень немногие люди исследуют свою совесть и сердце в таком ключе. Чем ты наслаждаешься? Что ты хочешь смотреть по телевизору, когда вечером придешь домой? Чем ты обычно занимаешься в свободное время? К чему твое сердце подсознательно влечет? Вот что по-настоящему осуждает нас. Не прелюбодеяние. Я имею в виду, что не требуется большой силы воли, чтобы не лечь в постель с другой женщиной. Но не иметь желания посмотреть на картинку, желание, вот что ведет к осуждению. Знать о том, что моему сердцу требуется перемена, что должна измениться моя мотивация, вся моя система ценностей, я проклят, я ничего не могу поделать. В свете этого обвинения я ощущаю себя полностью беспомощным. Вот третья причина, почему я думаю, что мы не должны говорить просто «стремись к Богу». Потому что знаете ли вы, что люди сделают со словами «стремись к Богу», «стремись к Богу», «стремись к Богу». Они просто представят вместо них другие глаголы, удобные для них. Я буду читать о нем. Я буду думать о нем. Я сделаю что-нибудь для него. Только не касайся моего сердца. Только не говори, что я люблю деньги и славу человеческую. Поэтому не связывайте слова «стремись к Богу» с понятием «стремись к радости в Боге», иначе у меня будут проблемы. Итак, я назвал три причины, почему, хотя я полностью согласен с Льюисом, мы должны искать Бога в определенном смысле, не обвинять Его, не пренебрегать Им, не просто говорить правильные вещи о Нем, мы должны искать Бога, чтобы наслаждаться Им. И если мы не делаем этого, то мы не прославляем Его. Это очень-очень важный вопрос. Моя цель – Бог и счастье во всем, чем Он является для меня. На этом, я думаю, остановиться. Позвольте сказать вам, о чем мы будем говорить в следующий раз. Первое пояснение было таким. Стремление или борьба за радость – это борьба за радость в Боге, а не просто за радость, как эмоциональное переживание. Второе пояснение связано вот с чем. Пайпер, почему мы должны бороться за радость, если радость – это дар? Борьба и естественность. А если радость неестественна, то это не радость. Вы не можете принять решение быть счастливым в следующие 5 секунд. Вы можете решить достигать счастья, делать что-то такое, что делает вас счастливым. Но эмоции Это не пальцы рук. Почти в любом эмоциональном состоянии вы можете приказать своему мизинцу: «Давай вниз, вверх, вниз, вверх». Как замечательно. Вниз, вверх. Это вы можете, но не можете делать то же самое с счастьем. Итак, если счастье должно возникать естественно, и в Галатам 5:22 сказано, что это плод Святого Духа, тогда о какой борьбе идет речь? Именно об этом мы поговорим в следующий раз во втором пояснении. Помолимся. Отец Небесный, пожалуйста, возьми эти слова и время, проведенное нами в поклонении Тебе, и примени их Твоим Духом к сердцам Твоих детей. Разбуди в нас живую жажду познать Тебя, стремление видеть Тебя, стремление покоиться в Тебе и удовлетворяться Тобой, и быть довольным в Тебе, и наслаждаться Тобой, и ценить Тебя выше всего остального. Я прошу Тебя, Господи, чудо, приди и соверши его во имя Иисуса Христа. Аминь.